Письма к самому себе. О пути, дыхании и времени. Часть первая. Бытие. Глава десятая. Завтра была война. Привет. Сначала маленькое предисловие. Я писал это письмо тебе, как обычно, долго, около месяца, и закончил к 23 февраля 2022 года. Помню еще, как слегка раздражался на поздравлявших меня с праздником женщин. Хотя я понимал, что поздравляют они меня с неким абстрактным мужским днем, что, в общем-то, тоже довольно странно. Но в моей памяти этот день ассоциируется преимущественно с днем Советской Армии, к которому у меня отношения резко негативны. Мы ведь с тобой служили в ней, так что знаем. Однако, как показало неумолимо бегущее вперед время, красный день календаря, 23 февраля, оказался предвозвестником, пожалуй, самого черного дня в новейшей истории постсоветского пространства. Во всяком случае, в моей личной истории 24 февраля – это наичернейший день. Это день самой крупной трагедии в моей жизни. Однако это письмо, как я уже сказал, было закончено накануне, и оно пока еще не о войне, а лишь о ее предчувствии. Я не успел тебе его отправить до войны. Прости. Вот оно. Изучать путь Будды значит изучать себя. Изучать себя значит забывать себя. Забывать себя значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует, значит позволять исчезать своему телу, уму, а также телу, уму других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить, и мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. Дуген. Гендзё Коан. Я только что развернулся. Развернулся от стены к компьютеру. Такой у меня ритуал уже несколько лет. Сперва смотреть в белую стену, а потом в такой же белый Word документ. Ты спросишь меня, зачем я это делаю? Чтобы развернуться к себе, чтобы осветить свое сердце, чтобы всматриваться в него, изучать себя. Пока я всматриваюсь в нетронутую мыслью белизну, в большом мире, в унисон с которым бьется мое сердце, туда и сюда ездит какая-то бронетехника, какие-то войска маршируют, беспилотники бороздят бескрайние просторы. Там признанные признают непризнанных, а другие признанные не признают эти признания. Там непрерывно готовят какие-то военно-технические ответы. Лучше бы, конечно, просто технически. Но этого они не очень умеют. Им военные как-то привычнее. Как-то надежней. А где это все? Там или здесь? Но здесь у меня вот что. Белая стена, белый документ, черные буквы, крик чайки в небе, шаги прохожих по мостовой. Девушка, он спит в соседней комнате. Старушка-соседка снизу мелет кофе. Но только ли это здесь? Ведь и там тоже здесь. Моя память и мое воображение, мои ценности и устремления здесь, вся моя история здесь, весь нарратив моей души здесь, мои друзья, до которых я могу дотянуться одним кликом мышки, в каком бы далеком там они ни находились, тоже здесь. Так что все, что есть, оно здесь. И здесь, и там. И вся планета с ее неровным пульсом здесь, в моем сердце, прямо сейчас. Я развернулся к этому, всему, что здесь. И мне очень захотелось разложить все это по полочкам, захотелось навести порядок в своем мире, в своем сердце. Но как его навести, если неопределенность, растерянность и сомнения тоже здесь, тоже в сердце? Как его навести, если у меня нет никаких инструкций по наведению порядка в мире. Да, мне хочется простых, коротких и ясных мануалов. Типа инструкции по сборке стеллажа из Икеи. Как же мне надо поступить? Ну вот, к примеру, в случае войны. Или даже в случае войны информационной. Или гибридной. Или амфидиплоидной, зеброидной, грифонной, уроборосной. У нас ведь много их теперь, разновидностей войн. Но кто же мне может дать такие инструкции к применению себя в военных условиях? Ну, конечно, авторитетные для меня буддийские лидеры. Я же буддист. Так, что там делал Будда, когда в его мире в очередной раз разгоралась война? Он пытался разговаривать со всеми этими жадными до власти царьками и жестокими военачальниками. Благо, будучи ровнее им по происхождению, он со всеми ними был на короткой ноге. Шагнул в одну сторону, и вот он уже в покоях царя Пасенади. Шагнул в другую, и оказался у царя Бимбисары. Все же соседи, все какая-никакая родня. А там уж слово за слово. Он им все-таки был не только ровня, родня и истинный ариец, но и святой человек, духовный лидер, мудрец, в конце концов. Так что уважали они его и слушали. Слушали, но далеко не всегда слушались. Ибо жадность, ненависть, зависть, ревность, какая-то муть в голове, а также ответственность за свой народ, доблесть, честь, достоинство, духовные скрепы. А потому регулярно возвращались царьки и генералы к своей резне. То за девушку, то за гору, то за слона, то за поруганную честь и ущемленное достоинство, то за веру, надежду и духовные скрепы. Но чаще всего люди воюют за справедливость, конечно. Хотя, может, это им только казалось, что за справедливость. Давно ведь это было. Как теперь проверить? Как показывает история, за прошедшие тысячелетия ситуация не очень изменилась. И наши продвинутые современники продолжают по старинке рвать друг другу глотки. За скрепы, за слонов, за справедливость. Но чаще всего от обиды. Чаще всего из желания отомстить. Впрочем, именно это они и называют справедливостью. Вечный ресентимент. Никуда от него не деться царькам и генералам. Душит он их и медленно сжигает душу. Судя по ранним сутрам, даже Будде регулярно приходилось от этого горевать и плакать, как и всякому чувствующему человеку в эпоху перемен, затянувшуюся на добрую вечность. Последние годы жизни Будды Шакьямуни вообще были трагичными. Большинство его старых друзей и могущественных покровителей к тому времени умерло, а новое поколение выросло гордо и самоуверенно, без всякого уважения к мудрости старцев. Молодой царь Видудабха, едва заняв трон, кинулся мстить родственникам Будды за нанесенные ему в юности оскорбления. Ох уж этот вечный ресентимент обиженных жизнью властителей жизни. Будда попытался было образумить воинственного царька, но куда там. Вырезал тот весь род шакьев, которому принадлежал Будда. «Не жалей грудных младенцев», как сказано в одной из сутр. Будде же ничего не оставалось, как снова пойти бесприютно бродить по окрестным деревням. Благо его там привечали. Но через несколько месяцев он и сам умер. Старый он уже был, больной и слабый. Все его учение было построено на признании трех фактов существования – изменчивости, страдания и отсутствия чего-либо отдельного и независимого от всего остального. «Смотри на это, не отворачивайся, имей это в виду, имей с этим дело», – говорило учение Будды. И он, конечно, сам следовал этому завету до конца жизни. Зря, что ли, он пробуждался. Так приходил и так уходил в приходящем мире. Оттого он и назывался Татхагатой. Так что же, все это было напрасно, весь его духовный путь. Но если начался он с вопроса, вот существует старость, болезнь и смерть. И что мне с этим делать? То, казалось бы, ответом должно быть преодоление старости, болезни и смерти, чтобы не стареть, не болеть и не умирать, не воевать еще, никого не убивать. Ведь если никто не будет умирать, то и убивать бессмысленно. Он же стал Буддой, этот принц Гаутама, задавшийся экзистенциальными вопросами. Он же сказал, что освободился от старости, болезни и смерти. Или что-то другое он сказал. Может, мы не расслышали? Может, неправильно записали инструкцию по пробуждению? Но как же он освободился от старости, болезни и смерти, если состарился, заболел и умер? Я разворачиваюсь от стены к своему сердцу и вспоминаю последние слова Будды. Будьте сами себе светильником. Будьте сами себе светильником. Это и есть его инструкция. Это значит, что нужно смотреть именно сюда, в свое сердце. Это значит, что освободиться от старости, болезни и смерти не значит перестать стареть, болеть и умирать, а значит это научиться жить со старостью, болезнью и смертью, своими и всех остальных. Война. Что значит для тебя война? Это ведь страх, не правда ли? Но страх этот смотрит в прошлое и пытается увидеть будущее. А тебе-то как быть при этом? А тебе нужно смотреть в свое сердце. Настоящим. Именно сейчас в сердце живет страх. В нем живет тревога за твой мир, за твоих близких, за твоих друзей, за весь этот мир, который только кажется большим. Тебе нужно встретиться не с памятью о прошлой войне и не с воображением о будущей войне. Тебе нужно встретиться со своим страхом прямо сейчас. И я разворачиваюсь и смотрю в свое сердце. И нахожу там страх. И начинаю с ним разговаривать. Это и есть инструкция Будды. Я разворачиваюсь и становлюсь сам себе светильником. Я разворачиваюсь и обнаруживаю сам светильник. Я обнаруживаю, что принц Гаутама состарился, заболел и умер, но Будда не может умереть, потому что Будда — это не принц. Будда — это светильник. Будда — это свет сознания. Свет не может умереть. Свет существует только сейчас. И сейчас нет никакой смерти. Я разворачиваюсь, и свет сознания осознает себя как свет. Свет сознания не принадлежит принцу или мне. Это мы с ним принадлежим свету прямо сейчас. И свет освещает страх со всем прошлым и будущим, страх, живущий в настоящем. И страх исчезает. Может, на время. Конечно, на время, ибо изменчивость, страдание и связанность всего со всем — это три признака существования. Но пока я освещаю страх светом сознания, страх исчезает. Я разворачиваюсь и понимаю, что это и есть инструкция Будды. Она говорит мне: не бойся, просто смотри на свой страх, не отчаивайся, просто иди, пробуй. Пробуй договориться с молодым царем Видудабхой, даже если шансов убедить его мало, даже если их нет совсем. Не отчаивайся и пробуй. Не отчаивайся. Не отчаивайся, когда узнаешь, что все твои близкие погибли. Не отчаивайся, но смотри в свое горе. Встречайся с ним, переживай его. Горюй, плачь и иди сквозь свое горе, освещая его светильником сознания. Я разворачиваюсь и слышу это послание Будды, послание тем, кто отказался от войны. Оно говорит мне: иди и смотри, иди и свети, и постарайся привнести мир сначала в свое сердце, а потом в сердца других. И если с другими не получится, то хотя бы одно сердце сможет найти мир. Но помни, что путь к миру пролегает через страх, тревогу и сомнения там же, в твоем сердце. Другого пути просто не существует. Так я услышал послание Будды. Я разворачиваюсь и спрашиваю себя: какие еще у нас имеются мануалы Недавно в разговоре после медитативной сессии один участник сказал, что покойный Тит Нат Хан был великим человеком и остановил войну во Вьетнаме. Это, конечно, преувеличение. Тай, как его звали близкие, безусловно, был великим человеком, великой душой, великим светильником сознания и доброты. Всеми своими силами он противостоял войне, но, к сожалению, не остановил ее, ибо был так приходящим человеком, только человеком. Тай был человеком, держащим светильник сознания, как ты, я и любой другой. Это бесконечная война, в которой разное время участвовали вьетнамские коммунисты и националисты, французские колонизаторы и английские империалисты, американские демократы, японские оккупанты, китайские и советские коммунары, а в довесок бельгийцы, австралийцы, корейцы, тайцы, филиппинцы. Эта война длилась 35 лет. И она не закончилась в период миротворческой активности Тит Нат Хана. 35 лет эту землю рвали на части. Преимущественно за ценности и идеологические скрепы. Ну что, риса, что ли, французам не хватало? Или джунгли китайцам? Какая еще борьба за ресурсы? Только за скрепы, только за идеи. А под идеями, конечно, лежат смыслы, чувства, ценности. Одним не хватает власти, а другим свободы и справедливости. Ну и власти тоже. А уж если война началась, то довольно быстро в силу вступает сильнейший из человеческих мотиваций к войне – месть. Глаз за глаз, ухо за ухо, рука за руку, голова за голову, брат за брата. Кровная месть и циклически возникающий то с одной стороны, то с другой ресентимент могут продолжаться не 35 лет, а порядочную вечность. Тит Нат Хан этому пытался противостоять. По-своему, по-буддийски, помня инструкции Будды. Непрерывно он перемещался между частями расколотого идеологии Вьетнама, между Францией и Америкой, устраивал мирные марши, пытался разговаривать с противоборствующими сторонами, основал движение Engaged Buddhism, вовлеченный буддизм. Мартин Лютер Кинг его за эту миротворческую деятельность на Нобелевскую премию выдвигал. Но результатом всей его деятельности оказалось, что и Северный, и Южный Вьетнамы оба запретили ему возвращаться на родину, а войну продолжили. Прямо как царь Видудабха. Нынешнее коммунистическое правительство позволило Тит Нат Хану нанести краткосрочный визит во Вьетнам лишь в 2005 году, а в 2018, после постигшего его на 92-м году жизни инсульта, милосердно снизошло до разрешения вернуться в монастырь его юности, ибо он хотел умереть там. Изгнание затянулось на 50 лет, и лишь 4 последних года между инсультом и смертью он смог провести в месте, о котором тосковал. Когда-то еще во время войны Тит Нат Хан написал коротенькое стихотворение. Я держу лицо в ладонях. Нет, я не плачу. Я держу лицо в ладонях, согревая свое одиночество. Ладони хранят меня. Ладони питают меня. Ладони не позволяют душе покинуть меня с гневом. Он написал это после бомбардировки и разрушения города Бентре. Он написал это в своем одиночестве. Но отличается ли его одиночество от моего? Я разворачиваюсь к себе и спрашиваю, в чем же для меня послание Тая? Да все в том же. Изменчивость, страдания и отсутствие чего-либо отдельного и независимого от всего остального – это три признака существования. Всматривайся в них, не отворачивайся. Имей их в виду, имей с ними дело, живи в соответствии с ними. Будь сам себе светильником. И не отчаивайся, пока светильник светит. А светит он всегда, ибо всегда существует только сейчас. Ведь и все прошлое в твоей памяти, и все будущее в твоей фантазии существует только сейчас. Просто вспоминай, что свет уже светит сейчас, свет сознания. Согревай свое одиночество и обнаруживаешь, что одиночество не существует, и все связано со всем, все связано со всем. Освещай свой страх и свой гнев, согревай их. Душа не покинет тебя, пока ты будешь освещать ее светом сознания. Я разворачиваюсь к себе и спрашиваю: «Ну а что у нас там с японским дзен-буддизмом?» «О, там у нас историческое месиво, как, впрочем, и в остальных буддизмах. Известен же факт, что многие дзенские учителя не только занимались воспитанием самурайского духа в давно минувшую эпоху Камакура, но и активно поддерживали милитаризм в последнюю войну, принесшую Японии тотальное разорение и унижение». Ох, как бы не случилось ресентимента в головах злопамятных японских националистов. Но не все дзенские учителя поддерживали милитаризм и империализм, пропагандируя Ямато-дамасии, храбрый и неукротимый дух японского народа. Были и другие. К примеру, 40-летний дзенский монах, священник и учитель Сюнри Судзуки, у которого был приход в маленькой деревушке Мори в провинции Шизуока. Уже после войны, живя в Америке, он вспоминал: «Еще до начала войны я был против нее. Я организовал небольшую группу из молодежи в моем приходе, назвав ее «Группа высокой горной травы», в которой мы пытались найти правильное понимание ситуации в Японии того времени. Мы даже приглашали некоторых адекватных людей из правительства, чтобы они ответили на наши вопросы. Мой фокус был в большей степени не на том, чтобы предотвратить войну, сколько на том, чтобы избежать одностороннего взгляда на ситуацию в Японии, на нас самих и на человеческую природу в целом. У меня не было никакой глобальной цели для нашей группы. Я хотел только, чтобы мои друзья не были вовлечены в национализм любого рода. Национализм, который, по моему мнению, может полностью уничтожить Японию. Национализм гораздо страшнее войны. Избежать одностороннего взгляда на нас самих и на человеческую природу в целом – это хоть и не мануал, но вполне может быть направлением движения. Движение сознания, движение сердца. Поэтому я разворачиваюсь и освещаю светильником человеческую природу. Ее не нужно долго искать, вот же она, сидит тут перед стеной. Я и есть человеческая природа. Я разворачиваюсь и вспоминаю эксцентричного философа, востоковеда, буддиста Александра Пятигорского. Однажды он совсем уж разгорячился во время лекции. Главная особенность России — ни воровство, ни коррупция, ни глупость, ни злоба, пробормотал он сначала еле слышно. Ни хамство, ни тщеславие, ни невежество, продолжал уже повышая голос. Главная особенность России, вдруг перешел он на крик, это хуйня, всякая хуйня. Этот его философский возглас, конечно, смешной, экспрессивный и заслуживает всяческого уважения. Смешно нам становится от того, что мы угадываем в нем ничем не замутненную правду жизни. Но правда заключается в том, что всякая хуйня – основной признак жизни не только в России, но и повсюду. Повсюду. Англичане, например, называют то же самое словом «bullshit». Всякая хуйня или «bullshit» — это основной признак жизни на этой планете. Жизни не только человеческой, но и всякой другой. В этом и состоит человеческая природа. И вообще, всяческая природа. Поэтому я думаю, что к восклицанию 80-летнего русского философа присоединился бы и 80-летний индиец Гаутама из рода Шакьев. И 80-летний вьетнамец Тит Нат Хан, а японец Сюнри Судзуки прямо в 40-летнем возрасте присоединился бы, ибо до 80-летия не дожил. Когда, к примеру, император Хирохита объявил по радио о капитуляции Японии, а некоторые солдаты при этом отпускали в сторонке циничные шутки, Судзуки Роши не то чтобы про всякую хуйню разорался, а чуть весь свой храм в пух и прах не разнес. Горячий был человек. Так что же с мануалом-то? Есть ли у нас инструкция, как быть с изменчивостью, страданием и отсутствием чего-либо отдельного и независимого от всего остального? что кратко можно было бы назвать всякой хуйней. Честно говоря, я не уверен не только в существовании готовых мануалов, но и в принципиальной возможности их существования. Я сомневаюсь насчет простых инструкций и алгоритмов «делай раз, делай два, делай три». Именно в силу изменчивости, неопределенности и противоречивости реальности, с которой нам приходится иметь дело. Чтобы сделать что-то достаточно мудрое в этой реальности, ее надо обнять целиком, со всеми ее противоположностями и абсурдом. Ее надо обнять со всей ее хуйней, не забывая, что и тот, кто обнимает, тоже непременная часть происходящего абсурда. Я и есть главный абсурд жизни. Что может быть страннее и чудесатее меня? И тут я не только себя имею в виду, но и каждого представителя жизни на этой планете. И подозреваю, что на других планетах тоже. А всего-то и надо развернуться к себе и обнять всю эту хуйню и осветить ее светом. Ведь он и так уже светит. Свет сознания. Я разворачиваюсь и вспоминаю, что из всех алгоритмов раз, два, три, мне ближе всего алгоритм, предложенный дзенским учителем Берни Глассманом, основавшим, кстати, орден дзен-миротворцев, который не то чтобы много мир натворил, но все-таки и сложа руки не сидит. Точнее, сначала сидит, как я, у стены, а потом разворачивается, встает и идет творить мир из всякой творящейся в мире хуйни. Ну уж из чего есть. Алгоритм этот звучит примерно так. Первое. Вспомни, что ты ничего не знаешь. Второе. Будь свидетелем всему, что видишь. Третье. После этого, только после этого, попробуй исцелить ситуацию уникальным способом. Это послание перекликается и с историей из жизни Сюнри Судзуки. Однажды его дочь, которую он отправил учиться к другому учителю дзен, сказала, что не понимает ничего из того, что тут ей говорит. «Мог бы ты сам объяснить мне, что такое буддизм в двух словах?» Протянул задумчивый отец. «Буддизм — это принять все таким, как оно есть, и помочь этому быть как можно лучше». «Принять все таким, как оно есть». И помочь этому быть как можно лучше. Принять все, как оно есть, это значит осветить светом сознания все, как есть. Это значит увидеть все, как есть. Это значит признать все, как есть. Это значит быть себе светильником. Да, это не то чтобы инструкция, но хотя бы направление движения. Как минимум я могу стараться так делать. А вообще, вспомнив всех этих глубоко мною уважаемых мертвых учителей, я хочу вспомнить слова еще одного, возможно, самого главного для меня. Это слова учителя Догена. Изучать путь Будды – значит изучать себя. Изучать себя – значит забывать себя. Забывать себя – значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует – значит позволять исчезать своему телу, уму, а также телу уму других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. И мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. Слова эти никак не похожи на четкую инструкцию по сбору стеллажей из Икеи. Они скорее на поэзию какую-то похожи. Однако лично для меня это и есть лучший мануал. Ибо я слышу язык учителя Догена. Следовать путем Будды – это не значит делать все то же, что когда-то делал принц Гаутама. Раз, два, три. Следовать путем Будды – это значит всматриваться в свое сердце и изучать его. Это значит освещать его светом сознания. Но изучать не так, как это делают инженеры, разбирая сердце на части, а как это делают поэты, забывая себя для того, чтобы... меня могло обнаружить все, что существует. чтобы оно могло обнаружить себя в зеркале моего сознания, чтобы свет, отразившись сам от себя, мог бы обнаружить себя. Именно для этого я каждый день сажусь перед белой стеной и разговариваю с ней, а потом разворачиваюсь и разговариваю со всем, что существует. Именно для этого я пишу письма тебе в прошлое и будущее, существующее только сейчас. Практика. Где бы вы сейчас ни были, что бы вы ни делали, просто вздохните пару раз. Сделайте глубокий вдох и позвольте выдоху просто покидать вас. Для того, чтобы после него начался новый вдох. И вздыхая таким образом, мы можем почувствовать, а что это дыхание делает с нами. Что оно меняет прямо сейчас в переживании. Чувствуй себя сейчас, так как вы есть. Чувствуй позу, которую сейчас принимает ваше тело. Чувствуй текущее дыхание. Чувствуй себя, как есть. Послушайте один вопрос, который я хочу вам задать. Что если вам не принадлежит время? Что если вы не живете во времени? А что если вы и есть время? То что тогда? Как вы переживаете себя, если вы это и есть время?